С детьми-сиротами в России работает уже достаточно много организаций. Одна из них – Корчиковский центр в Петербурге. Он отличается от других фондов и приютов тем, что ставит во главу угла гуманизацию общества, пытается строить отношения с каждым ребенком как с самоценной личностью, как это делал сам Януш Корчик. Писатель, педагог, создатель оригинальной системы воспитания, не желая ставить сирот, о которых он заботился в Варшавском гетто, когда фашисты обрекли их на смерть, Януш Корчик отверг возможность личного спасения. 6 августа 1942 года он вместе с воспитанниками своего дома-сирот был отправлен в Треблинку и погиб вместе с ними. О центре Корчика рассказывает Татьяна Вольская.
Корчиковский центр – одна из многих организаций, помогающих детям из детдомов и интернатов, говорит директор центра Гания Замалдинова.
Это многоплановые идеи, в частности, педагогика уважения и отношения к ребенку как к равному, как к взрослому. Идея специфических, долговременных, длительных отношений между специалистом и тем человеком, которого обычно в организациях социальных называют клиентом. Мы за то, чтобы это были отношения человеческие, уже внутри которых заложен смысл выздоровления, ощущение себя успешным человеком и значимым.
Вот только сделать это на практике трудно. С Корчиковским центром собирается сотрудничать благотворительный фонд социальной адаптации детей-сирот «Наше завтра», который возглавляет Майя Дмитриева.
Мы ориентируем нашу помощь на адаптацию выпускников, чтобы дети, которые выходят, действительно были взрослыми людьми, знали, что это не так страшно, чтобы они учились рассчитывать на собственные силы, знали, что им будет оказана помощь.
Так если правдиво и жестко говорить, вот, Майя, мы же с вами понимаем, что на самом деле это невозможно. Вы же знаете, что такое ребенок в семье, выпускник школы, и сколько мама, если есть папа, бабушки, дедушки тратят а. душевных, моральных всяких сил, б. денег, чтобы он нормально окончил школу, чтобы он поступил в институт, нанять ему всех возможных репетиторов. А когда я говорю, например, с руководителями детских домов или с самими детьми и спрашиваю, кем ты хочешь быть? Секретарь суда, повар.
Сейчас такое время, что социально адаптировать нужно каждого, мне кажется.
Да, иной ребенок из обеспеченной семьи оказывается еще более одинок и беспомощен, чем сирота. Но Гания Замалдинова считает, что вопрос еще глубже и серьезнее.
Потому как ребенок в детском доме выживает в своих обстоятельствах, он более приспособлен, выживаем. У него есть очень специфический опыт, который позволяет ему использовать все имеющиеся и не имеющиеся ресурсы, потому что внутри учреждения он проходит много испытаний, связанных с тем, насколько он может выдержать силу закрытого учреждения, силу влияния взрослых, силу противостояния общества. И связан это с той драмой, которую ребенок пережил, когда его изъяли из той семьи, в которой он жил.
Или с той драмой, когда он, будучи с нуля, что называется, в детском доме, осознал свой статус, да?
Совершенно верно, потому что это большая беда. И дальше на протяжении взрослой жизни, иногда очень успешной карьеры, он очень жестко делит это я все сам, я выгрызу этот успех. И на самом деле биологическая выживаемость сироты очень сильно отличается от того психологического комфорта или того, что мы назвали бы психологическим здоровьем или духовным здоровьем. Потому что удержать ребенку баланс очень сложно. Баланс можно удержать, если ребенок в детском доме встретил значимую, сильную взрослую личность, которая не просто руку протянула, а которая согрела, обогрела израненное сердце. И для ребенка это будет вот такой маяк, и наше завтра тогда действительно будет для ребенка таким перспективным, и он захочет быть успешным.
На самом деле очень страшные слова о выживаемости, потому что в них заключено вот это соотношение. А кто не выжил? А кто оказался задавлен в этом детдоме? Это ведь не значит, что они хуже, что они менее способные, менее творческие дети.
Конечно.
Они какие-то другие. Вот этого волчьего, силы вот этой биологически, у них оказалось меньше.
По большому счету мы занимаемся такой вот социализацией, тем, что мы показываем детям, что есть добро, и что это добро может быть вот из этой некоммерческой организации, из этого вот средства массовой информации, и что ребенку нужно научиться видеть это добро, потому что он уже сейчас живет этой самой взрослой жизнью. Вот то, что Корчик говорил, да, что чувства, которые ребенок испытывает, точно такие же, как чувства взрослого человека. Только сильнее, потому что он может быть более одинок, чем взрослый, который уже имеет опыт какой-то переработанный.
Фонд «Наше завтра» тоже тянется к корщиковским принципам, даже в обычных образовательных программах, говорит Майя Дмитриева.
Стараемся подключать именно людей, личностей в каких-то праздниках, экскурсиях и так далее. Даем возможность детям не вариться в собственном соку, а общаться с людьми. Какие-то программы для выпускников я считаю приоритетными. Выискивать ребят, которые стремятся, готовы, им не хватает только какой-то вот поддержки. Мы учреждаем стипендии. Учредителями нашей организации являются несколько предприятий, то есть у нас постоянный как бы попечительский совет. Материальная помощь — это одно, и это достаточно простая благотворительность. Идет разговор о том, что мы будем устраивать наших ребят на наше предприятие работать, то есть это не просто там место трудоустройства, другая система наставничества, которая была раньше у нас в стране. Появился у нас такой мальчик, Дима Борисов, выпускник 9-го детского дома, учился замечательно, очень много характеристик положительных. Такой вот человечек активный. Помогая ему, не поливание песка, а такое удовлетворение получаешь. Ситуация у него какая оказалась? Он поступил в институт, в котором ему обещали, что там будут бюджетные места. Он прошел по конкурсу, он молодец. Но в последний момент не выделили бюджетных мест. И предупредили его 31 августа. Весь сентябрь и октябрь он искал людей с помощью комитета по соцзащите. То есть в институте ему сказали: мы тебя зачисляем, если кто-то будет платить социальную стипендию. Институт не имеет такой возможности. Если ты найдешь такую организацию, то мы тебя восстанавливаем. То есть его зачислили, потом отчислили. И 2 месяца человечек ходил, что стало таким вот фактором решающим. Он ходил на занятия, будучи отчисленным. Все сдавал зачеты. И еще параллельно огромную работу. Мы с вами, как взрослые люди, знаем, что такое вот...
Хождение по инстанциям.
Да, именно так. Поэтому, конечно же, мы приняли решение ему помочь. В перспективе, я думаю, что, может быть, и на бюджетное место он перейдет, но, тем не менее, вот сейчас такая экстренная ситуация в его жизни решена.
Вот попадает счастливая карта человеку, если он встречает личность в лице педагога или кого угодно. Вы, Майя, что-нибудь делаете вот в этом плане? Ваши волонтеры, ваши сотрудники, они становятся чем-то необходимым хотя бы для кого-нибудь из детей?
Я думаю, что да. Люди могут работать на такой работе, только горящие, действительно. Есть у нас такая целая семья волонтерская, которая в 47-м детском доме не просто приходит к детям на праздники. Это православная семья. Они становятся крестными родителями у детей. Это трудно переоценить личностную составляющую такого общения.
И все же главное для корщиковского центра – проявление личности ребенка. Гания Замалдинова.
Я очень часто встречаюсь с сотрудниками детских домов, которые рассказывают, что та или иная девушка или тот или иной юноша являются гордостью детского дома, потому что вот они успешно поступили в вуз, у них сложилась карьера. Не всегда я могу сказать о том, что мы знаем этого юношу или девушку, и у них может быть карьерная лестница успешна, но у них не сложилась семейная жизнь. Или их сексуальная ориентация такова, что у них очень непростая отношения с противоположным полом. И именно эта часть их социальной жизни, она не такая, которой обычно сотрудники детских домов гордятся. Здесь действительно много размышлений о том, как помогать детским домам и что наиболее актуально и востребовано. Я, например, знаю такие организации, которые сначала помогают детскому дому, дают непосредственно денежки, скажем, на оплату какого-то кружковода, затем выдают денежки на ремонт, например, конкретного помещения в детском доме. Потом они могут помогать материально выпускникам и в какой-то момент, в том числе, воспользоваться вот иждивенческой позицией, особенно в момент, когда у них дети свои рождаются, и они привыкли, что им помогают. И вот тут-то начинается объемная целостная проблема, когда привыкли жить за чужой счет, и ребенка не так просто воспитывать, поднимать. Могут прийти опять эти же организации и говорить: ты плохой родитель, мы возьмем твоего ребенка и устроим в приемную семью, ему там будет лучше, а ты плохой, ты из детского дома, ты не научился. И эта история тоже есть в нашем городе. И знаете, когда мы говорим о профилактике социального сиротства, тогда мы прежде всего для себя в Корчиковском центре имеем в виду нашу практическую деятельность с семьями, где родителями являются выпускники детских домов. У нас есть истории, которыми мы гордимся, есть истории, которые связаны с тем, что и мы видели драму, И мы готовы были конкретного ребенка у таких родителей изымать. Не все однозначно в помощи сиротам.
Бывают конфликты у вас?
Конечно. Например, конфликты, связанные с тем, правильно ли мы организовали вокруг конкретной семьи. И конфликт этот будет скорее не личностный, такой философский, рабочий. Так сказать, очередной раз будем вспоминать о том имени Януша Корчика, о его отношении к детям и к взрослым.
Вы были наверняка в Польше или в какой-то другой стране, где эти идеи воплощаются?
Если я не ошибаюсь, в мире 178 организаций, так или иначе, имеющих отношение к имени Януша Корчика. Они есть и в Европе, и в Америке, и в Австралии, конечно же, в России. Наиболее известные в Голландии, в Германии и в Польше. Международный опыт, очень такая направленная деятельность, либо она связана с тем, что Януш Корчик был польским евреем, и тогда эта тема связана с Холокостом, с национальным достоинством, либо эта тема действительно связана с сиротами, организации, которые в большей степени помогают детям в конкретных детских закрытых учреждениях, включая тюрьмы и детские дома, вот как мы. Мы стараемся сотрудничать, собирать международные конференции или участвовать в них. В этот момент, когда на конференции ты встречаешь людей, которые тоже ощущают себя корчиковцами, чувствуется такое плечо друга. Размышления Корчика на самом деле ведь очень парадоксальны. Вот вы только представьте себе, он писал о том, что ребенок имеет право как на собственный выбор, так и на собственную смерть. И это размышление, вот в частности, до сих пор тревожит педагогов, людей разных профессий. Вообще, конечно, быть связанным с именем Януша Корчика, это не страшно, но ответственно. И это предполагает большую личностную и внутреннюю работу. Одна из наших задач – это быть открытыми и честными не только с детьми, но и с взрослыми и вообще друг с другом.
Говорила директор Корчиковского центра Гания Замалдинова.
О работе Корчиковского центра в Петербурге рассказывала Татьяна Вольская.